Возможно, сейчас принципы сетевого обучения оказались нам на руку. Возможно, раи, обученные предыдущим опытом в главном корпусе, и считают, что все окна и двери закрыты герметично. Наверное, поэтому они и не пытаются проникнуть внутрь помещения. Эти размышления обнадежили меня настолько, что даже боль в коленях стала казаться не такой уж нестерпимой. Западное окно все еще оставалось темным, когда северное окно снова потемнело. Теперь в помещение склада заглядывало одновременно два роя. Рики говорил, что к складу направились три роя. О четвертом он ничего не сказал. Я задумался о том, где может быть третий рой. А в следующее мгновение я это узнал. Подобно бесшумному черному туману, наночастицы начали просачиваться в комнату сквозь щель под дверью в западной стене склада. Вскоре они проникали уже по всему периметру двери. Внутри комнаты частицы кружились и летали как будто бесцельно, но я знал, что через несколько мгновений они снова соберутся в организованный рой. Потом я увидел, что через трещины в северном окне тоже проникают наночастицы. И сверху тоже, через воздухозаборник кондиционера. Ждать дольше не имело смысла. Я поднялся на ноги и вышел из-за ящика, за которым прятался, и крикнул остальным, чтобы тоже выбирались из укрытий. «Собираемся в группу! Стройтесь парами!» Чарли схватил бутыль из-под жидкости для мытья окон и подошел ко мне, бормоча.
«Ты думаешь, у нас есть хоть какие-то гребаные шансы?»
«Лучшей возможности уже не будет», — ответил я. «Правило Рейнольдса! Все группируйтесь вокруг меня! Давайте быстро!» Если бы нам не было так страшно, мы, наверное, показались бы себе смешными. Мы плотной группой сновали туда-сюда по комнате и старались действовать скоординированно, пытаясь имитировать поведение птичьей стаи. Мое сердце бешено колотилось и едва не выпрыгивало из груди. В ушах шумело, было очень трудно сосредоточиться на ходьбе. Я знал, что мы действуем крайне неуклюже, но очень быстро наши движения стали более слаженными. Мы дошли до стены, дружно развернулись и все вместе пошли назад. Я начал размахивать руками и хлопать в ладоши при каждом шаге. Остальные делали то же самое. Это помогало скоординировать наши движения и помогало побороть страх. Как потом сказала Майя, то, что мы делали, было похоже на адскую аэробику. И все это время мы следили за черными наночастицами, которые продолжали просачиваться в комнату сквозь щели в окнах и дверях. Нам казалось, что это длилось бесконечно долго, хотя на самом деле, наверное, прошло всего 30 или 40 секунд. Вскоре вся комната наполнилась бесформенным черным туманом. Я чувствовал мелкие жгучие уколы по всему телу и знал, что остальные чувствуют то же самое. Дэвид снова начал стонать, но Рози держалась рядом с ним, подбадривала его, заставляла его делать то же, что делали все. Внезапно черный туман с потрясающей скоростью развеялся. Наночастицы собрались в две полностью упорядоченные, оформленные колонны, которые зависли перед нами. Колонны ритмично приподнимались и опадали. По ним скользили мелкие черные волны. Глядя на раи с такого близкого расстояния, я чувствовал, что от них исходит явственная угроза или даже злорадство. Мы ясно слышали низкий ритмичный рокот, который издавали раи, но время от времени я различал и злобное шипение, похожее на шипение змеи. Однако раи на нас не нападали. Как я и надеялся, недостатки программы работали в нашу пользу. Увидев организованную группу жертв, хищники застыли на месте. Они вообще ничего не делали. По крайней мере, до сих пор. Между хлопками в ладоши Чарли сказал:
«Подумать только, вот сраное дерьмо, это сработало!»
Я ответил: «Да, но, скорее всего, ненадолго». Меня беспокоило, сколько еще времени Дэвид сможет держать себя в руках. И еще меня беспокоили раи. Я не знал, сколько времени они будут вот так висеть в воздухе, прежде чем придумают новую модель поведения. Я сказал, я думаю, надо двигаться к той дальней двери, что позади нас, и выбираться отсюда. Когда мы в очередной раз развернулись у стены, я взял чуть в сторону, в направлении дальней комнаты. Дружно хлопая в ладоши и шагая в ногу, наша группа начала удаляться от раев. Низко гудя, раи последовали за нами.
«А когда мы выйдем наружу, что тогда?» — заскулил Дэвид.
Ему было трудно соблюдать ритм и двигаться вместе со всеми. От страха он то и дело спотыкался и еле успевал вовремя переставлять ноги. Дэвид снова начал впадать в панику. Он моргал очень часто и обливался потом. «Мы будем и дальше идти вот так, единой группой, как стая птиц. Дойдем до лаборатории и войдем внутрь. Ну как, попробуем?»
«О, Боже!» — простонал Дэвид. «Это так далеко! Я не знаю, а если...»
Он снова споткнулся и едва не упал. И кроме того, он не хлопал в ладоши, как все остальные. Я почти чувствовал его страх, неудержимое желание броситься бежать. «Дэвид, оставайся вместе с нами. Если побежишь один, ничего не получится. Ты меня слушаешь?» Дэвид простонал.
«Я не знаю, Джек, я не знаю, смогу ли я?»
Он снова споткнулся, толкнул Рози. Она повалилась на Чарли, а Чарли подхватил ее и оттолкнул, помогая ей снова нормально встать на ноги. Но наша стая на мгновение смешалась. Слаженный ритм движений нарушился. Раи немедленно уплотнились, почернели еще сильнее и словно сжались перед тем, как наброситься на добычу. Я услышал, как Чарли тихо шепчет ругательство. На мгновение я тоже подумал, что все пропало. Но потом мы восстановили прежний ритм, и раи сразу же приподнялись и вернулись в прежнее состояние. Интенсивная чернота поблекла, раи снова начали медленно и ритмично пульсировать. Они пролетели вслед за нами в следующую комнату, но пока не нападали. Мы были уже в 20 футах от дальней двери, той самой двери, через которую мы вошли на склад. Ко мне снова вернулась надежда. Я впервые поверил, что в конце концов нам все-таки удастся выбраться из этой переделки. А потом, в одно мгновение, все полетело ко всем чертям. Дэвид Брукс сорвался с места и бросился бежать. Мы уже были в дальней комнате и как раз обходили вокруг центрального стеллажа, когда Дэвид вдруг побежал. Он проскочил между раями и метнулся к выходу. Раи мгновенно развернулись и погнались за ним. Рози кричала Дэвиду, чтобы он вернулся, но Дэвид думал только о двери. Раи преследовали его с поразительной скоростью. Дэвид почти добежал до двери, он уже протянул руку к дверной ручке, но тут один из раев обогнал его, опустился вниз и растекся по полу. Пол стал черным. Когда Дэвид Брукс ступил ногой на черную поверхность, он поскользнулся, словно на полу, и рухнул на пол. Дэвид взвыл от боли, ударившись о бетон, но сразу же попытался подняться на ноги. У него ничего не получилось. Он все время поскальзывался и падал снова и снова. Его очки разбились, осколки стекла оцарапали лицо, из разбитого носа потекла кровь, по губам расплылись клубящиеся черные пятна. Дэвид начал задыхаться. Рози все еще кричала Дэвиду, чтобы он вернулся, когда на него спикировал сверху второй рой. Черное облако растеклось по голове Дэвида, залепило ему глаза, запуталось в волосах. Дэвид лихорадочно задергался, замахал руками и жалобно завизжал, как раненое животное. Но, непрерывно поскальзываясь, он все-таки продолжал ползти к двери, опираясь локтями и коленями о черный пол. Наконец он рванулся вперед, ухватился за дверную ручку и сумел подняться на колени. Последними отчаянными движениями Дэвид повернул ручку, пинком распахнул дверь и вывалился наружу. В помещение хлынул поток яркого света, и влетел третий рой, который до сих пор оставался снаружи. Рози закричала: «Мы должны что-то сделать!» и рванулась к Дэвиду. Я схватил ее за руку, когда она пробегала мимо меня. Рози начала вырываться, пытаясь освободиться. «Мы должны ему помочь! Мы должны ему помочь!»
«Мы ничего не можем сделать!»
«Мы должны ему помочь!»
«Рози! Мы ничего не можем сделать!»
Дэвид катался по земле, с головы до ног покрытый черным облаком. Третий рой окутал его со всех сторон. Трудно было что-то разглядеть сквозь кружащуюся черную пелену наночастиц. Рот Дэвида превратился в черный провал, глазные впадины полностью почернели. Я подумал, что он, наверное, уже ослеп. Дышал Дэвид с трудом, издавая резкие сиплые звуки. Рой затекал ему в рот, как черная река. Тело Дэвида начало судорожно подергиваться. Он схватился рукой за горло. Ноги барабанили по земле. Я понял, что он умирает.
«Давай, Джек!» — сказал Чарли. «Надо выбираться отсюда ко всем чертям!»
«Вы не можете его бросить!» — закричала Рози. «Вы не можете! Не можете!» Дэвид выкатился за дверь на солнечный свет. Теперь он подергивался слабее. Он шевелил губами, но были слышны только резкие сиплые вздохи. Рози начала яростно вырываться. Чарли схватил ее за плечо и сказал:
«Какого черта, Рози?»
«Да пошел ты!» Она вывернулась из-под его ладони, сильно пнула меня в ногу, и я от неожиданности отпустил ее. Рози бросилась через всю комнату к двери, крича: «Дэвид! Дэвид!» Дэвид протянул к ней руку, черную, словно у шахтера. Рози ухватила его за запястье и тотчас же упала, поскользнувшись на черном полу точно так же, как раньше поскользнулся Дэвид. Рози повторяла и повторяла имя Дэвида, пока не закашлялась. У нее на губах появился черный ободок. Чарли вздохнул.
«Пойдем отсюда, ради бога. Я не могу на это смотреть».
Я чувствовал, что не могу никуда идти. Не могу сдвинуться с места. Я повернулся к Майе. По ее лицу текли слезы. «Пойдем», — сказала она. Рози все еще выкрикивала имя Дэвида и обнимала его, крепко прижимала к своей груди. Но сам Дэвид, похоже, уже не шевелился. Чарли наклонился ко мне и тихо произнес:
«Ты ни в чем не виноват».
Я медленно кивнул. Я знал, что он говорит правду.
«Черт! И это твой первый рабочий день!»
Чарли протянул руку к моему поясу и включил рацию.
«Пойдем».
Я повернулся к двери, и мы вышли наружу.